Это подкаст «Метод омлета», и тут мы пробуем разные штуки. Продавать сумки, щенков.
Даш, давай вот раз без щенков, пожалуйста.
Окей, но будет интересно.
В жизни должно быть место эксперимента.
Всем привет!
Привет!
И сегодня мы говорим о способах избавления от лишних вещей. Тань, вообще какие у тебя есть лишние вещи, и зачем ты от них избавляешься?
Лишних вещей у нас много. В основном это детские вещи, и это мебель, какая-то крупногабаритная техника. Взрослые вещи у нас лишними не бывают, потому что мы обычно их изнашиваем до того состояния, что единственное место, куда их можно отнести, это мусорка. Вот. А детские вещи, они у нас бывают в хорошем состоянии, особенно младенческие, и как-нибудь периодически возникает техника и мебель. Почему я избавляюсь от вещей? Я не верю в переработку.
Почему ты не веришь в переработку?
Я не понимаю переработку, я не знаю, как она работает, я ничего о ней не знаю.
Google.
Мне кажется, это очень большая работа понять, что такое переработка. Если я просто спрошу Google, Google, пожалуйста, объясни мне переработку, там будет столько нюансов, столько деталей и столько фейк-ньюс, что мне нужно будет написать целую диссертацию о том, как работает переработка.
Ну да, в общем, информация непрозрачная. Я с тобой согласна, что в этой сфере информация вся непрозрачная. С этим H&M, например, история, что сначала проводится исследование целое, которое доказывает, что они перерабатывают вещи, а потом проводится еще одно исследование, которое доказывает, что они не перерабатывают вещи, а сжигают. Сложно разобраться.
Да, вот у меня, например, есть много сейчас хорошей одежды от Алисы. То есть одежда, которую она носила 3 месяца, она практически новая. Я держу этот бодик и думаю, что с ним делать? Я могу его отнести в контейнер. В Германии очень много разных контейнеров, которые принимают одежду. Я не хочу думать о том, что вот этот бодик сейчас окажется в Африке, в огромной куче секонд-хенд одежды из Европы или Америки. Я недавно смотрела репортаж как раз о секонд-хенд одежде, которая прилетает в Африку. Многие африканские страны даже думают о том, чтобы запретить ввоз секонд-хенд одежды из Европы, потому что это вредит их экономике, это вредит маленьким производителям одежды местным.
То есть ты не хочешь, чтобы твой бодик навредил Африке, правильно я понимаю?
Я вообще не хочу, чтобы мой бодик навредил.
Поэтому не отдаешь его в контейнер.
Да, я вообще не хочу, чтобы мой бодик навредил. Этот бодик могут носить еще 2-3 поколения младенцев спокойно, и этот бодик целых 2-3 поколения вообще никому вредить не будет, просто потому что он еще носибелен, потому что его жизнь еще не закончилась. Я с детства помню развалы секонд-хенд одежды. У меня бабушка жила на Украине в Николаеве, и я к ней часто приезжала на лето. И вот ты идешь по городу, ешь мороженку, и ты чувствуешь такой сладкий запах, легко-легко узнаваемый. Ты понимаешь, сейчас за углом будет секонд-хенд-магазин. Секонд-хенд развал одежды. Причем часто эти развалы были именно прям что вот развалы, то есть на полу лежит из полиэтилена такой ковер, и на нем гора одежды. Это гора секонд-хенд одежды из Европы. И у меня, как мне кажется, такой травматический экспириенс. Это ненужная никому одежда, которая оказывается непонятно где. И да, я чувствую вину за тот бодик, который навредит кому-то, окажется какой-то куча одежды и не послужит столько, сколько он мог бы послужить. Основная причина, почему я не верю в ресайклинг, в переработку, это то, что я ее не понимаю. Я хорошо понимаю, что случается с моей вещью, когда я ее продаю или отдаю. И я не понимаю, что с ней случается, когда я ее кидаю в контейнер. С мебелью и крупногабаритной техникой все намного проще. В Германии очень сложно избавиться от мебели и техники. Ее нужно отвозить в специальные места, которые собирают материалы разного типа. То есть, если это крупногабаритная мебель, ее нужно разобрать, ее нужно погрузить в машину, ее нужно отвезти. То же самое с техникой.
Но это сортировочная мусорная станция, по сути, и ты, в принципе, тоже не знаешь, что произойдет с этой вещью, да? Особенно если эта электроника еще работает, вообще непонятно, зачем ее отвозить.
Да-да-да, ты не знаешь, что с ней произойдет, и намного более высокий порог вхождения, то есть намного сложнее отвезти большой шкаф, проще его просто продать или отдать кому-то, и тогда тебе не придется с ним ничего делать, приедет человек, заберет этот шкаф, что угодно, и просто это намного проще. Я не буду говорить, что у меня есть хороший мотив, что я забочусь о природе, поэтому не выкидываю шкафы, посудомойки и стиральные машинки. Нет, основной мотив с шкафами и крупногабаритными вещами — это то, что мне сложно. Мне проще, когда ко мне кто-то приезжает домой и просто эту вещь забирает. А у тебя как?
А у меня история такая. Я в прошлой жизни была шопоголиком. Страшно.
Я очень люблю историю про Дашу шопоголика и большую куклу. Расскажи ее нашим слушателям. Замечательная история.
Удивительно, что ты это помнишь. Когда Саше было 2 года, я заказала ей плюшевую куклу в интернете. Но я думала, что она 20 сантиметров, такая представляла себе куклу. Когда кукла приехала, оказалось, что она чуть больше Саши ростом. Эта кукла до сих пор живет с нами. Мы ее перевезли из Москвы в чемодане, она занимала целый чемодан. И я выложу фотографию Саши с этой куклой в сторис Инстаграма нашего подкаста. Если вам интересно, можно будет посмотреть. А еще была история, когда Саша только родилась, или, по-моему, я еще даже беременна была, я купила ей балетки. Балетки оказались 35-го размера. То есть помимо того, что я была страшный шопоголик, я еще и в начале своей шопоголистической карьеры плохо читала описание товара.
Даша, невнимательный шопоголик.
Именно так. И шопоголиком я была много лет, вещей накопилось очень много. Когда мы стали переезжать, мы взяли только самое необходимое, и потом каждый год 1-2 раза ездили в гости в Москву и привозили еще какие-то вещи. В итоге я очень много вещей отдала уже там, понимая, что они мне не нужны. И перевезя сюда вещи, через несколько лет я полностью изменила свою структуру потребления, стала стремиться к минимализму, что ли, какому-то. В общем, я стала искать способы от этих вещей избавляться.
Давай, наверное, сейчас расскажем, как мы избавляемся от вещей, на каких платформах, какие вообще есть способы избавления от вещей.
Давай.
Как я избавляюсь от вещей? Есть 2 основных способа, это отдать и продать. Чтобы отдать, я обычно пишу объявление на каком-нибудь платформе, где известно мое месторасположение, и может прийти условный сосед просто забрать вещь. Даже еще до коронавируса я практиковала бесконтактную отдачу. Я выставляю обычно коробку с вещью на улицу, в палисадник, и пишу, что вот будет стоять коробка там-то. Придите, пожалуйста, не звоните, не пишите. Видите, знать вас я не хочу, просто заберите вещи.
Ни разу не было такого, чтобы кто-то забрал до того, кто должен забрать?
Не знаю. Мне, по крайней мере, не писали, может, и было. Иногда я в Инстаграме пишу сообщение, говорю, вот, у меня есть коробка, пакет вещей, пожалуйста, заберите у меня их. Еще есть способ, я им никогда не пользовалась, мне было бы интересно воспользоваться. Благотворительная организация, которая отдает вещи малоимущим семьям в Германии, иногда ездит по нашему району и собирает пакеты с вещами.
Uh-huh. Да, это классно, кстати.
То есть они прям тебе в почтовый ящик пишут письмо, говорят, вот мы там приедем в понедельник, пожалуйста, оставьте пакет перед дверью. Ты оставляешь пакет, они отвозят его в магазин, куда малоимущие семьи могут прийти и бесплатно оттуда взять вещи. Это как раз очень хорошо соответствует моей концепции того, что я знаю, что произойдет с вещью. Я знаю, где окажется вещь, и я знаю, что у нее будет вторая жизнь.
Это очень удобно, да.
Вот. А продаю я вещи на онлайн-платформах, которые здесь есть. Здесь их несколько. Есть специализированные платформы, платформы только для детских вещей, платформы только для взрослых вещей. Этим способом я пользуюсь все реже и реже, так как для того, чтобы продать бодик, который, не знаю, будет стоить 3 евро, мне нужно потратить 3 часа. Надо его хорошо сфотографировать. Это надо ответить каждому, кто тебе напишет. Когда тебе пишут... Если это человек там не из твоего города, это значит, нужно разобраться, как ты будешь отсылать этот бодик. Все хотят, чтобы ты отослал голубями как можно дешевле. А я не хочу отсылать голубями, я хочу прийти на почту...
Взять... Потому что у тебя нет своих голубей, вот это, кстати, недостаток.
Да. А я хочу прийти на почту, купить самую дорогую марку, самую простую, и просто отправить эту вещь. И, в общем, оказалось, что общение и дел вокруг продажи вещи столько, что... Должна быть какая-то минимальная стоимость, за которую я эту вещь продам. И бодик явно до этой минимальной стоимости не доходит. А, не знаю, брендовых каких-то вещей дорогих у нас не особо есть, поэтому я в последнее время вещи все чаще и чаще просто отдаю.
А можешь просто перечислить, чтобы мы понимали, вот где ты продаешь, какие платформы ты использовала уже?
eBay, Mami Kreisel, Kleider Kreisel и детские базары. Я про них не рассказывала, расскажи ты. Мы с тобой были однажды вместе на таком базаре.
Угу. Ну, сейчас я хотела еще тоже про платформы сказать. В общем, я в итоге тоже продаю и отдаю. Отдаю я в благотворительный магазин. Есть такая сеть благотворительных магазинов по всей Германии, Oxfam называется. Туда ты просто относишь вещь, они ее продают в этом своем магазине, и деньги отправляют на... У них много разных программ. Ну, сейчас вот у них популярная программа строительства школ в Африке. Благотворительный магазин нравится мне тем, что помимо того, что там люди вещи покупают, они эти вещи, скорее всего, будут использовать. Так еще и дополнительный бонус — это строительство школ в Африке.
Да, хорошая идея. Я только ленивая. Мне лень куда-то ехать, кому-то что-то отдавать, магазин искать. Не.
А продавать на онлайн-платформах я начала еще в Москве. Моя первая продажа была лет, наверное, 15 назад. Я продала ноутбук. Причем сумма была какая-то приличная, я, по-моему, на эти деньги, что новый ноутбук купила или что-то такое. Сейчас моя мама активно продает на Авито и Юле. Это новые платформы в России, которые... Вот Авито пришла на смену Молотко, а Юла — это приложение, в котором больше продают именно по районам. То есть ты можешь в своем районе выбирать и покупателей, и продавцов. Здесь я продаю на eBay. Маме Крайсель я пробовала, но мне как-то не зашло. Еще есть Шпок. Но я поняла, что слишком много сил и энергии уходит, распыляешься, когда на несколько платформ, и в итоге я продаю только на eBay. Про детские базары ты еще просила рассказать. Значит, там было так. Мы регистрировались онлайн, потом мы онлайн же через приложение добавляли название всех своих вещей, и нам давали бирки в электронном виде, которые нужно было просто распечатать, нарезать и привязать веревочкой к вещи. Вот эта работа, я помню, заняла много времени, часа два, наверное.
Да, это очень много. И кажется, очень просто. Возьмешь, распечатаешь бирки, и все.
Угу. Потом мы эти вещи просто отвезли, отдали в пятницу. Всю субботу была распродажа, то есть вещи продавались. И что самое классное в этом было, я помню, ты заходишь в приложение и в онлайн не видишь, как твоя вещь продалась. Типа, вот эти ботиночки ушли. Такой, вау, круто. В общем, у меня продалась где-то половина вещей. Я заработала 50 евро.
Я уже ничего не помню. Я пользовалась этими базарами несколько раз. Мне они нравятся намного больше, чем их альтернатива. Не знаю, приходить куда-то и стоять, продавать самому вещи. То есть, как бы, такие детские базары здесь бывают двух видов. Вот можно так все бесконтактно сделать. Ты берешь, отдаешь, приходишь, забираешь вещи, деньги. А можно вот прям, как, не знаю, как блошиный рынок. Прийти куда-то в субботу рано утром.
Угу. Мы же с Сашей ходили. Мы ходили на детский, да. Мы ходили на детский благотворительный рынок продавать. У нас не было стола. Мы расстелили такую розовую клеёночку на полу, поставили коробочки, на них кучу всего составили. Ты к нам приходила. Кофе, по-моему, ты нам приносила и мороженое. В общем, я была очень недовольна выхлопом, потому что это было мега сложно ехать куда-то с ребенком с утра. Вот это все доставать, распаковывать. У нас еще была вешалка такая, штанга, которую нужно было скручивать. У меня все это еле влезло в машину. Заработали мы за вычетом того, что мы заплатили за стол, за место. Я не помню, по-моему, 30 или 40 евро мы заработали, но нет, оно того не стоило.
Вы были вообще на каком-то жутко странном базаре, потому что за вход на него нужно было платить. Я помню, я, значит, пришла, чтобы вас навестить, захожу, а мне говорят, деньги давайте. Я говорю, чего? Он говорит, ну, вход стоит, типа, не знаю, 3 евро. Но чтобы войти на этот базар и что-то начать покупать, нужно было заплатить 3 евро. Причем мега странно. Ну и такое бывает.
Ну, на самом деле, я вот это был опыт, единственный, я больше не пойду, и очень хотела Саша. То есть мы из-за этого сходили вдвоем с ней. Попробовали, и теперь мы обе знаем, что нет, это не наш вариант.
Давай послушаем про опыт других людей.
Давай. Мы взяли интервью у Веры Спириной. Она блогер в Мюнхене. У нее есть свой ночной магазин на диване. Она продает в сторис через Инстаграм и отдает вещи. Но помимо этого, у нее еще большой и довольно успешный опыт продаж через eBay и другие платформы. Давай послушаем, что она скажет.
Давай.
Вера, расскажи, какая у тебя мотивация для продажи вещей?
Привет, Даша. Привет, Таня. Спасибо вам большое за вопросы. Я продаю вещи, чтобы не превращать мою квартиру в склад. Где-то 2 года назад приблизительно я осознала, что слишком много у меня всего лежит по шкафам и полкам того, чем я не пользуюсь вообще никогда, либо очень-очень редко. И тогда я решила избавиться от всего этого и начала с одежды, потому что это самое очевидное. Я очень много вещей пожертвовала, какую-то часть выбросила, и самые лучшие вещи начала продавать постепенно на eBay и на Kleiderkreisel. После этого, после одежды, я перешла уже на предметы мебели, на какую-то бытовую утварь, потому что, как я уже сказала, они просто лежали без дела и могли служить кому-то другому. Вот. И вторая причина — это сменяемость вещей. Мне интересно попробовать какие-то тренды на себе, какие-то трендовые вещи и иметь в гардеробе не только базовые. И с каждым новым сезоном я покупаю какие-то самые интересные трендовые вещи, которые подходят мне, близки мне по духу. И чтобы не захламлять опять-таки мой шкаф, я продаю те вещи, которые были трендовыми, например, в предыдущем сезоне, и которые я с удовольствием носила, но в этом сезоне они для меня больше не актуальны. И таким образом я поддерживаю сменяемость, не занимая дополнительного места в моем шкафу.
Угу. Нам нужны цифры. Как долго ты уже продаешь, сколько вещей продала, какая самая дорогая вещь и какая самая дешевая?
Цифры я тоже люблю. Я проверила, сейчас зашла на свой аккаунт в eBay и проверила, когда я там зарегистрировалась. Это был 2018 год, то есть 2 года назад. А на Kleiderkreisel я зарегистрировалась год назад. И самая дорогая вещь, которую я продала, был объектив мой от фотоаппарата Sony Alpha 6000. Он стоил, я его поставила за 480, по-моему, и продала за 460 евро. И самая дешевая вещь была, наклей докрасили, это была соломенная шляпа с такими кисточками. И мне написала женщина одна, немка, что эта шляпа понравилась очень сильно ее дочери, и она как раз по диаметру больше для детей подходила, она такая мне немножко маловатая была. И сказала, что вот хочет ей сделать подарок на день рождения. Ну, меня долго упрашивать не нужно. Я сразу сделала ей скидку очень хорошую и продала ее за 7 евро. Хотя изначально цена была, по-моему, 15 евро. Ну, в общем, я сделала подарок этой девочке. По количеству проданных вещей могу так навскидку сказать, что где-то около 50 артиклей я продала на Кляйда Крайсель, и где-то около 30 я отправила за бесплатно через Инстаграм своим подписчикам. Вот, и по электроприборам и технике, не знаю, меньше 10 товаров я продала.
Назови 3 самых важных качества хорошего лота.
В этом вопросе, мне кажется, нужно следовать инструкциям на этих площадках. Там все написано, и я следовала рекомендациям, старалась делать хорошие фото, потому что для меня, для самой, как для покупателя, если я что-то ищу на eBay или eBay Kleinanzeigen или на Kleidercrystal, я иногда тоже ради интереса смотрю вещи, и меня привлекают, конечно, вещи с красивыми и качественными фотографиями, и плюс ракурс тоже очень важен, и свет, чтобы было видно реальный цвет одежды, чтобы были видны детали и в каком состоянии эта вещь находится. Поэтому я всегда делаю фото днем при хорошем свете. И я всегда глажу вещи перед тем, как снять их на себе или просто сделать раскладку из вещей. Второй важный момент — это, конечно, описание. Важно сделать подробное описание с основными характеристиками товара. И важно честно указать, если там есть какие-то недочеты. Однажды я продавала туфли и сама не заметила там одну деталь, и не указала это в описании, и у меня их уже купили на Kleidercrystal, и когда я их начала упаковывать, я заметила, что там один кусочек кожи содран, и я сразу написала об этом покупательнице, спросила, существенно ли это для нее, я могу ей сделать скидку, и она сказала, что нет, и даже со скидкой она не хочет брать эти туфли, и пришлось отменять всю операцию. Поэтому фото, честное описание очень важны. И еще коммуникация. Нужно быть вежливым, приветливым и всегда готовым ответить на все вопросы.
Спасибо, Вера. Ну, мне верены ответы прям очень отзываются, и очень-очень я совсем согласна. Таня, теперь ты можешь рассказать, сколько ты вещей уже продала за все время? И какая была самая дорогая вещь, которую ты продала, и самая дешевая вещь?
Если брать всякие платформы онлайн, то я продала не очень много, мне кажется, не знаю, может быть, вещей 20. Больше, ну как больше, вещей 30 я продала на разных блошиных рынках. Самая дешевая вещь, которую я продала, это было бесплатно. Я начинала продавать большой икеевский шкаф. Новый он стоит, по-моему, 50 евро, я его решила продавать за 15. Причем эти 15 евро – это по структуре местного рынка. Довольно-таки дешево. Здесь, если вещь в хорошем состоянии, ее продают по цене близкой к новой вещи. Я посмотрела аналогичное предложение. Этот шкаф был за 40, за 35 евро. То есть 15 – это было супервыгодное предложение.
Угу.
Я его выставила продавать за 15. Мне несколько людей написали. Среди них была учительница из школы в пригороде Мюнхена. Она мне написала, что им, к сожалению, не выделяют бюджет на обустройство классной комнаты, а ей очень нужен шкаф, в котором она будет хранить методические материалы. И спросила меня, сколько я могу уступить за эти 15 евро. Я подумала, что уступать 15 евро, ну, так себе затея. И я решила отдать шкаф бесплатно. Мы долго с ней переписывались. И пытались найти время, когда ей удобно, когда мне удобно. Только у нас ничего не получилось, и она отправила свою знакомую, та пришла, разобрала шкаф, забрала его, и тишина. И мне стало так обидно. Я хотела, чтобы мне сказали спасибо. Я отдала человеку шкаф, человеку нужен был шкаф, и просто услышать спасибо... Явно я не услышала спасибо от ее знакомой, которая пришла и разобрала шкаф, она вообще была третьим человеком. Но я и не услышала спасибо от нее. Мне было очень обидно, и мне до сих пор обидно, что мне не сказали спасибо.
Ну да, это вот то, о чем Вера же говорит, что нужно быть вежливым и приятным в общении. Меня тоже всегда обижает, когда мне не говорят спасибо. Очень хорошо тебя понимаю, это прям неприятно, да. Обидно.
А самая дорогая вещь, которую я продала, это была посудомоечная машина. Мы когда переехали в этот дом, Здесь была встроена посудомоечная машина в кухне, но мы решили перевезти свою. Соответственно, эту огромную дуру мы вынули, спустили в подвал, и она стояла у нас год в этом подвале. А потом она мне стала мешать. У меня образовался новый хлам, который мне хотелось складировать в подвал, заполнить место посудомойки. Вот, и я решила ее продать. Я ее выставила за 100 евро, и за 100 евро я ее продала. Но это как бы моя максимальная история успеха. Я вообще не очень удачливый человек в продажах. У меня все плохо продается. Я не люблю, не понимаю. Бр. Расскажи про тебя.
Самая дорогая вещь, которую я продала, была сумка за 300 евро. А самая дешевая – это вазочка. Мы как-то с Сашей ходили в мастерскую росписи керамики. Саша там расписывала кружку папе в подарок на день рождения. А я, чтобы не сидеть без дела, выбрала себе вазочку и ее расписала. Ну, расписала, скажем так, очень посредственно. И, в общем, художественной ценности она никакой не представляла. Забрать ее все равно пришлось. Она стояла у меня дома на полке. И в очередную поездку в благотворительный магазин я взяла ее с собой и там отдала. В следующий мой приезд в благотворительный магазин я увидела, что вазочка стоит на полке. А еще в следующий мой приезд в благотворительный магазин я увидела, что вазочки нет. И решила, что ее, наверное, продали.
Это очень мило. Теперь твоя вазочка стоит у кого-то дома. Мне, наверное, ставят цветы. Какое мимими.
А по поводу количества продаж, я сейчас посмотрела. За 3 года, что я зарегистрирована на eBay, я продала 763 вещи.
Даша, 763. Во-первых, ты из тех странных людей, которые все ходы записывают?
Ну, почти. На самом деле, во всем виновата моя забывчивость. Просто у меня было пару раз такое, что я повторно продавала одни и те же вещи. Потом я их долго искала по дому, не могла найти, понимала, что я их уже продала, извинялась перед покупателями, возвращала деньги. Я поняла тогда, это было еще в самом начале моих продаж, что надо с этим как-то бороться и вести какую-то статистику. И я, в общем, стала после каждой продажи одну фотографию проданной вещи добавлять в отдельную папку фото на телефоне. Я туда могу зайти в любой момент и посмотреть все вещи, которые я продала. Там такие мимимишные вещи в самом начале. Это малышовые вещи моих детей. Велосипеды, беговелы, коляски, комбинезончики. Я на самом деле уже даже не помню, что эти вещи у меня были, не то, что я их продала.
Ладно, с точным числом мы разобрались, но с объемом. Я, как уже сказала, я человек, который вообще не умеет продавать. Объясни мне, как? Как можно продать 763 вещи?
Ну смотри, на самом деле, во-первых, это за 3 года, да? Во-вторых, я делала все вот точности, как Вера говорит, точно так же. У нее очень классные фотографии. Я бы у нее тоже все купила, если бы мне что-то надо было. В общем, давай по пунктам прям пройдемся. Значит, фотография должна быть сделана желательно на светлом фоне, при дневном освещении, и должна быть сделана так, чтобы человеку захотелось ее купить. То есть вот Вера, например, она когда продает сумочку, она фотографирует не только отдельно сумочку, но и сумочку у себя в руках, когда она в клевом аутфите, который подходит к этой сумочке. То есть ты смотришь, и тебе прям уже хочется жить этой жизнью, носить эту одежду и иметь эту сумочку, и ты покупаешь сумочку. Второе. Название. Очень важно, как ты называешь свое объявление. Если ты продаешь детское платье Зара, то ты так и пишешь: платье детское Зара, а не детское платьюшко, миленькая Зарочка. Для того, чтобы человек, который твою вещь ищет, мог ее найти. Еще что очень важно, честность. Вот действительно то же самое, что говорила Вера. То есть нужно внимательно рассматривать вещи и писать обо всех дефектах в объявлении. Если вещь с дефектом, это не значит, что ты не можешь ее продать. Она найдет своего покупателя. Может быть, дольше это продлится. У меня была ситуация тоже на эту тему, насчет честности. Девушка купила у меня чайник и 2 платья. Когда она получила посылку, написала мне гневное сообщение, что она разочарована, очень недовольна, чайник треснул, платье в пятнах. Я так расстроилась, сказала: блин, я отправляла целый чайник, вот фотки. На платье, наверное, были действительно пятна, но я их не заметила, типа, извините, давайте возвращайте обратно посылку, я верну вам деньги. Она подумала, подостыла, на следующий день написала: платье я постираю, потому что оно мне очень нравится, вдруг пятна отойдут. Пятна отошли, платье ей так шло, что она захотела его оставить. Сказала, не знает, что делать с чайником. Я предложила скидку 50% с цены, и она согласилась, но попросила не возвращать ей деньги, а взяла у меня на эту сумму еще 1 платье. То есть человек из недовольного клиента превратился в постоянного клиента. Очень важно говорить правду. И последний очень важный пункт, когда ты размещаешь свое объявление. Очень хорошо размещать объявления в пятницу вечером, начиная с 6 часов где-то, и в выходные. Суббота, воскресенье — это прям вообще коронное время. Люди, видимо, не работают, отдыхают, сразу бегут на Авито и eBay и смотрят, чтобы им купить.
Точно, слушай, ты абсолютно права. Я вчера продала батут. Я вчера сфотографировала батут, вчера было воскресенье, опубликовала объявление и продала.
О, класс. За один день?
Мне люди начали писать буквально через 5 минут после того, как я опубликовала объявление.
А ты говоришь, что у тебя все не получается и вообще одни сплошные провалы. Отлично, у тебя все продается. К Кроме того, у тебя есть еще один мега удачный кейс.
Ась?
Расскажешь про него?
Расскажу, если ты мне скажешь, что это было.
Ну, щенки же!
Я забыла. Сейчас я начну загодя, потому что это история, которую, наверное, многие не знают.
Давай.
У нас есть собака. Собака Джина. И мы любим кататься на лыжах. И вот эти два факта о нас один раз столкнулись друг от друга. Когда мы уезжаем в отпуск, мы оставляем Джину в собачьем отеле. И вот однажды мы поехали в феврале кататься на лыжах. Джин осталась в отеле. Джин очень любит отели, мы очень любим кататься на лыжах.
И Джину.
И Джину. А потом в апреле, в конце апреля, у нас появились щенки. Дело было так, значит, мой муж в командировке в Америке. Дома я, сын и моя мама. Где-то в 3 ночи меня будет моя мама и говорит, Джина рожает. Я напомню, мы не знали, что она беременна.
А как она поняла, что Джина рожает?
А, появился первый щенок. В итоге мы оказались на руках 6 щенками. Что делать с ними, вообще непонятно. Наверное, если бы мы были готовы, или мы бы заметили, что она беременна, было бы проще. А тут мы по факту оказались, у нас 6 пищащих маленьких созданий. Они были очень милыми первые 2 недели. Потом они начали везде бегать, все грызть и срать. И я пошла на eBay, на котором я решила этих щенков продавать, отдавать. Я, вообще говоря, решила их отдавать. Я выставила объявление, сделала красивые мимишные фотографии. Я выложу эти фотографии в Инстаграм подкаста. И мое объявление удаляют. Я, значит, стала читать, стала разбираться, почему мое объявление удалили. И оказалось, что в Германии нельзя отдавать за бесплатно животных. Потому что есть закон о защите животных, который это запрещает.
Ну, это на самом деле очень здраво, потому что мы же знаем, что если человек заплатил за что-то, то он решение это получше взвесил, чем если бы он просто бесплатно взял. То есть у щенков, которых купили, я думаю, гораздо меньше шансов оказаться потом, не дай бог, в собачьем приюте.
Да. То есть в итоге мы этих всех щенков продавали. Продажа растянулась на 3 месяца. Последнего щенка у нас забрали, когда ему уже было 3 месяца. Но их раньше, чем когда им исполняется 2 месяца, отдавать нельзя, потому что они не привиты.
То есть вы очень быстро, в общем-то, продали?
Довольно-таки быстро продали, да. На самом деле, мы продавали их по минимальной разрешенной стоимости. Может быть, мы продешевили, но мы хотели как можно скорее от них избавиться. И с этим была связана одна забавная история. У нас уже оставался последний щенок, и мне написала женщина. И говорит, что вот так и так. Ей очень понравились эти щенки, они ей напоминают какую-то ее собаку. Она вообще собачница со стажем. У нее относительно недавно умерла ее последняя собака. Но, к сожалению, она не сможет взять щенка прямо сейчас. Она сможет взять щенка через 3 месяца, потому что она находится в реабилитационном центре, и ей сейчас некуда брать щенка, но через 3 месяца она его обязательно у нас заберет. Она готова сейчас оплатить, просто ей хотелось бы, чтобы этот щенок прожил у нас 3 месяца.
3 месяца? Но ты была, наверное, не готова к такому, да?
Я была не готова. Я ей написала, что да, если вот у нас этого щенка никто не купит, и так окажется, что он с нами будет жить еще 3 месяца, я ей его продам. Я не готова была жить оставшимся щенком еще 3 месяца, потому что, ну, как бы он уже постепенно начал превращаться в более взрослую собаку, его нужно было обучать, не знаю. С ним было бы очень много проблем и забот, к которым я была не готова. И вот этим мне на самом деле не нравится вообще весь процесс продажи, потому что появляются люди, которые пытаются придумать какие-то креативные решения, которые мне даются сложно. Вот даже с батутом так же получилось. Я уже продала батут, тут мне пишет человек, что он по фотографии понял, что он живет за углом, и может сейчас прийти и прям забрать батут. Я пишу, говорю, извините, я не успела еще удалить объявление, батут продан. Он мне пишет, а давайте сделаем так, кто первым придет, тот того и батут.
Креативный чувак, да.
И вот всегда так, всегда так, всегда есть какие-то люди, у которых есть какие-то необычные решения.
Слушай, ну да, это действительно так, это во всех сферах жизни так. Люди все разные, степень креатива у всех разная.
Ну вот поэтому я не люблю продавать.
Но это вот у меня была такая история с продажей куртки в конце вот прошлого года. Я продала куртку, мне уже перевели деньги, я собиралась ее отправлять. Общаюсь с покупателем, у которого явное раздвоение личности. То есть он мне одно сообщение пишет вежливое на «вы», а второе сообщение на «ты», и не понимаю, что он имеет в виду. Типа, ну, хорошо, я уже так жду свою новую куртку, расскажи мне пока немножко о ней, об ее истории. Я такая, об истории куртки. И, в общем, вся переписка была примерно такая. В итоге я куртку отправила, он ее долго не получает и пишет мне. Ну где же моя куртка? Почему ты заставляешь меня так долго ждать? Долго я еще буду мерзнуть без своей новой куртки. И ты знаешь, сообщений было где-то по 4 в день, и они реально перемежались. Одно вежливое на «вы» и второе вот такое вот непонятное. В итоге куртка ко мне вернулась, потому что они, их раздвоение личности, неправильно указали почтовый адрес. Ну, в общем, я в итоге просто вернула деньги, ему сказала, что я куртку оставлю себе, потому что эта коммуникация дается мне слишком сложно. Потому что у меня было полное ощущение, что я схожу с ума. То есть у меня 4 сообщения в день, одно от одного альтер-эго, другое от другого. И я думаю, это я схожу с ума или куда катится мир, что вообще происходит?
Ну вот, да, то есть у тебя тоже большой опыт сталкивания с странными людьми, поэтому я предпочитаю ничего не продавать, отдавать, чтобы минимизировать свое столкновение со странными.
Вообще, я тут позависала на Авито и нашла столько интересных объявлений. Давай с тобой поиграем в игру, я тебе буду говорить, что тебе нужно продать, а ты будешь называть, за какую цену ты бы это продавала.
Давай.
Готовься, значит. Чайный гриб.
Чайный гриб. А это что такое? Это чтобы квас делать?
Да, это такая штука, которая живет в банке и делает тебе квас.
А сколько его?
Ну, на одну банку.
3-литровую?
Угу.
500 рублей.
Ну, ты загнула. От 50 до 200. Дальше. Свадебное платье.
Тот случай, когда нужно не вырезать. Просто свадебное платье. Белое платье.
Ну вот представь, ты продаешь свое свадебное платье. За сколько бы ты его продавал?
Мне его не было.
У меня тоже. Ну ты представь, что оно было.
15 тысяч рублей.
Ну ты попала в примерный диапазон, там от 1000 до 20, то есть цены реально колеблются нехило. Вот сейчас твоя тема. Беговая дорожка для собак.
10 тысяч рублей.
Тоже попала? Нет, не попала. Продешевила, Таня. От 24 до 100 тысяч можно продать беговую дорожку для собак.
Ух.
Чучело крокодила. Ну, сосредоточься.
Приплатить еще надо, чтобы у тебя его забрали.
Не, ну ты его не сама сделала, допустим, и купила когда-то как аксессуар. Или вдруг тебе подарили на юбилей. Ну, ты решила его продать. За сколько?
1000 рублей.
От 1,5 до 180 тысяч. Там зависит от размера крокодила. Ну, в общем, со своей 1000 ты продешевил немного. Теперь коза. Ну, живая такая настоящая козочка.
А баян к ней будет, чтобы нафига козе баян? Вот коза-баян.
Давай сначала без баяна.
Коза без баяна. А какая, на мясо или молочная?
Слушай, это не уточнялось. Думаешь, это имеет значение?
Не знаю. 20 тысяч.
Да, норм. От 3,5 до 50 можно продать или купить козу. По твоему запросу я нагуглила баян. Ну-ка давай, баян на Авито. За сколько ты продавала?
10 тысяч.
Ну, почти. Он продается почти как коза. Где-то в среднем 5 тысяч. Статуэтка Ленин-гимназист.
Ленин гриб или волна? А он еще и гимназист.
Я не в курсе, откуда. Это шутка.
Это есть фильм про Ленина, который гриб одновременно и волна.
Я вообще не представляю, о чем ты говоришь.
Мы оставим ссылку в описании подкаста.
Хорошо.
Ленин-гимназист.
Ну, цена.
2000 рублей.
Вообще четко, молодец.
Yes.
Ты, вот опыт, уже yes. Просто видно сразу опыт. Еще один лот. Коробка от часов Cartier.
Я бы сказала, что она стоит 10% от цены самих часов, но я не знаю, сколько стоит часы Cartier. Пусть будет 1000 рублей.
Коробки стоят дороже. От 2 до 15 тысяч рублей можно продать пустую коробку от часов Cartier.
15 да. тысяч да. рублей да. за коробку.
Да-да, именно так.
Ужас.
Итак, последний лот — подстаканник. Такой, как в поезде, знаешь.
А к нему не прилагается, знаешь, ключ от туалетной комнаты?
Нет, к нему даже стакан не прилагается.
2000 рублей.
700 рублей?
Я бы купила. Ставила бы себе звук тудук-тудук, 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 пила чай.
Давай, наверное, потихоньку будем уже закругляться.
Давай.
А, я еще хотела кое-что сказать. Ребят, если у вас есть что сказать по теме этого выпуска или любого другого выпуска, смело пишите нам в комментарии, мы всегда рады.
Да, комментарии нам можно оставлять в Кастбоксе, в iTunes и в Инстаграме нашего подкаста.
И не забывайте ставить нам оценки в iTunes и Кастбокс.
Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока-пока.
Закрой дверь, пожалуйста. Свет не выключай.